Ну вот, значит, соответственно, да. Вот это самое проведение, да, вот вопрос об этой свободе. Хорошо, мы его поставили, не будем больше возвращаться к одним и тем же словам и к одному и тому же, немножко продолжим дальше. Здесь есть некоторое количество важных мест, хотя, в общем, мне просто хотелось бы закруглить эту самую пятую книгу вместе с тем «Утешение философии», потому, хотя, в общем, мне кажется, что ответ, к которому или финал, к которому боец и придет, или нас приведет, по крайней мере, вот в этом тексте, в общем, мы его уже предвидим всячески. Ну вот, соответственно. Однако думать такое о божественном предопределении я считаю недостойным. Что именно? Ну, соответственно, что можно против этого божественного провидения куда-то, значит, отклониться. И в таком случае окажется, что божественное провидение не может быть непогрешимым. Вот. И это опять возвращает нас к той же истории, которую я предлагала вам в связи с тем же Эдипом. Так что если бы он не пострадал, как он пострадал, да, то тогда, соответственно, божественный порядок не осуществился бы. Ну вот. Я не одобряю тех средств, с помощью которых некоторые пытаются распутать этот узел. Они говорят, то, что должно произойти, осуществляется не от того, что провидение определило его к бытию в будущем, но скорее наоборот, то, что будет иметь место в будущем, не может быть скрыто от божественного провидения. Таким образом, эта связь ставится с ног на голову, отрицается непреложная необходимость того, что наличествует в самом провидении, и она сохраняется лишь в самих будущих событиях и вещах, которые предвидены. Да? То есть не в будущих, да? А это все уже предвидено. Не то, что наличествует в самом провидении, должно обрести существование в будущем, но то, что будет иметь место в будущем, должно быть предвиденным. В результате возникает вопрос, что является причиной? Признание необходимости будущего или необходимость, заключенная в самом будущем, предузнанное провидением. Я же хотела бы показать, что каков бы ни был порядок причин сам по себе, то, что предузнано, должно произойти, даже если, как кажется, признание не влечет за собой необходимости появления событий и вещей в будущем. Итак, соответственно, вот он вопрос, как это все в Боге, как это все в Боге связано. Ну, как мы уже выше говорили, в общем, может быть, даже и не стоит здесь множить цитаты и так подробно читать этот текст, но, как мы уже сказали выше, перспективы у нас разные, да? Бог — своеобразная точка, в которой все уже, все возможные времена, какие только можно себе представить, все возможные три времени, или три плана, да? Настоящее, прошедшее и будущее. Вот. И, между прочим, обратите, пожалуйста, внимание, что боец — это у нас VI век, но мы же с вами еще и к Августину вернемся. В общем-то, посмотрите, что из себя будет представлять человеческая душа-то в исповеди Августиновой. Что? Именно растяжение, да, но это растяжение, это дистенсио, одновременно является и интенсио. Так, дистенсио растяжение, но растяжение и, так сказать, стяжение — это два обоюдных состояния. Одно без другого невозможно. И в этой самой человеческой душе соединяются все три плана времени. Да, все настоящее, прошедшее и будущее, но на самом деле все это есть настоящее. Вот, собственно, и в Боге то же самое, да? Но только там, где человеческое существо все-таки вот в этом хронологическом, в этом временном, в этом темпоральном измерении существует, в Боге это время стянуто все вот в эту самую некоторую точку. Да, поэтому вот у нас, соответственно, человек свободен. Мы уже все основные ключевые понятия этой самой человеческого существа вроде бы уже обозначили. Вот, конечно, еще раз об этом говорить можно бесконечно, но все-таки давайте мы как-то поставим точку и потом продолжим многоточие. Вот, но мысль такая, да, что у нас разные перспективы. Еще раз я повторяю, человек свободен, он выбирает, а все, что бы он ни выбрал, любой выбор уже Богом предусмотрен. Так, потому что все для человека выбор, даже вот в перспективе вот этой самого целеполагания и связанного с благом, это всегда есть выбор возможного, для Бога все возможное уже действительно. Вот, поэтому свобода...
Разные природы знания. Разные природы знания. Если человек знает свое прошлое, из настоящего знает свое прошлое, то Бог знает будущее.
Ну вот, видите, я бы в эти планы, вот, временные развертки не уходила бы в прошлое, настоящее и будущее. Да, вот для человека это существует, а для Бога все это одно.
А я бы за Бога вообще не говорил.
Ну это правильно, правильно, правильно. Просто Бог, это, понимаете, когда мы сейчас говорим о Боге, вот это любопытно еще в смысле Боэция. Это ведь не Бог, тут же, понимаете, здесь Бог скорее такой философский Бог у Боэция.
Я согласен, здесь просто есть спор между знанием и предопределением Бога. Есть предопределение того, что это будет.
Да, но уже есть знание. Если уж мы так говорить будем, да?
А у человека есть знание. И знание только о прошлом. Он не знает будущего. И вот разница между тем, что он стяжает вокруг себя все три времени, он их объединяет по-разному. Если прошлое он объединяет в себе как знание, то будущее он определяет в себе не как знание, а как некую, ну, опять же, из стоиков некую фантазию.
Ну, в общем, мне кажется просто, что нужно эту тему, как обычно, оставить... Нет, на следующий раз мы не оставим. На некое будущее. Да. Вот. Ну, потому что иначе вернемся, может быть, еще когда-нибудь в какой-нибудь другой перспективе. Итак, вот, соответственно, наш Боэций. Возвращаемся к отправной точке, если угодно, да, ситуация самого Боэция. Что такое человек, он вроде бы знает, но он не знает самого себя. В общем, в этом смысле он знает про человека, но не знает про вот единичного человека. Да? Ну вот, так сказать, вот в этом вот тексте, в диалоге, на самом деле, с философией, в этом смысле, самим собой, он, или самим собой в этом смысле с философией, он, в общем-то, к себе приходит. Ну, или, по крайней мере, этот путь к себе проложен. Но вот соотношение общего и единичного здесь тоже поставлено в плане того, что из себя представляет, что такое человек. Ну вот, а теперь, в общем, попробуем все-таки начать говорить о том, что скорее имеет отношение к нашему, значит, напоминаю, неоплатонизму. Итак, посмотрим Боэция в контексте его очень важного сочинения, в котором переосмысливаются очень важные элементы философские. Итак, речь идет о комментарии к Порфирию, им самим, в смысле Боэция, им переведенному. Здесь мы остановимся с вами только на первой книге, потому что мы будем ставить с вами сейчас вопрос об универсалиях, так называемых. Вернее так, этот вопрос ставим не мы, ставит Боэций, и во всяком случае его фактически инициирует. Попробуем посмотреть некоторый ход рассуждений Боэция, потому что это важно для понимания философии, для, скажем, VI века. Боэций, конечно же, как обычно, риторичен, и поэтому объясняет в самом начале несколько обстоятельств, да, такие предварительные. Он говорит о том, что он сам взялся за перевод, вот, и говорит так: «Боюсь только, как бы не впасть мне в грех чересчур добросовестного переводчика, передающего все слово в слово и не решающегося отступить от буквы оригинала». Да? Он решается отступить от буквы оригинала. Впрочем, и в таком подходе есть свой смысл, ведь для подобного рода научных сочинений не так важна изысканность пышного слога, как сохранение неискаженной истины. А потому я уже сочту себя много преуспевшим, если благодаря полной достоверности перевода читателю философских книг, переложенных на латынь, не придется обращаться за уточнениями к книгам греческим. Да и все-таки он говорит, да, боюсь, как бы не впасть в грех чересчур добросовестного переводчика, да, передающего все слово в слово и не решающегося отступить от буквы оригинала. Ну, есть некоторые противоречия здесь, да, с одной стороны, он за достоверность, с другой стороны,